Вопросы. Как вам митинг в Берлине? Ну, слушайте, это была, конечно, вторая серия того, что мы видели в Белом доме. Просто такая уже совсем смешная и маленькая. И я не знаю, сколько там собралось людей, но, как я понимаю, что с кончиной Фрираши там собралось значительно меньше людей, чем кормились у проектов Фрираши. Что, видимо, означает, что да, оно как бы основательно кончилось, потому что там же еще были вот эти РДКшники, которые под различными разновидностями вот самой настоящей свастики кричали «Рашизм не пройдет». То есть это не юмор. Вот посмотрите на эти картинки. У ребят там и такая свастика, и такая свастика, и азовская свастика, еще какая-то переделана. И написано снизу «Рашизм не пройдет». И, конечно, сильно у них вся эта история подсдулась, потому что я напоминаю, что одна из вечных хотелок Зеленского была та, что вся российская оппозиция вот должна прямо поддержать этих ребят с разновидностями свастики. И прямо, значит, громко заявить, что они хотят отделения Татарстана, деколонизации Рашки и всего подобного. И мы помним вот... Кстати, к вопросу об издевательствах, к вопросу о гибрисе, к вопросу о неадекватности. Но вспомните эту чудовищную, унизительную сцену, когда Юлия Навальная стоит в Мюнхене, заплаканная после смерти мужа, и украинские боты, как мы теперь знаем, на деньги USAID, все эти нафошники, нафоиды, начинают против нее травлю со словами «Как она смела!» В день смерти мужа говорить о смерти мужа и не потребовала вступать РДК и давать оружие Украине. А ничего, что вообще оружие Украине должны давать Америка и Европа, и обращайтесь, вот травите прямо европейских канцлеров. Чего вы Юлию Навальную-то травите? Чего вы травите того, кто слабый и кого вы считаете можно травить? Это же очень характерная вообще история. А что, вот пропаганда Зеленского отыгрывалась на тех, кому можно травить, как ей казалось. Но самое удивительное заключается в том, что вот помимо этой части людей, которые, ну, как бы уже совсем, да, там, независимость Татарстана, и РДК, и всякое, вот, всякие прочие косплеи ДНРов и Моторол, там же есть другая часть людей, вот типа Яшина, другая часть, которая кормится с того же USAID, только с другой части, значит, кормушки. Или кормились, но сейчас уже не могут остановиться, потому что велосипед едет, пока едет. Которые всего этого благородно не замечают. И которые встают, как сегодня Яшин, на митинге и говорят, ну точно самое он сказал тоже, что Зеленский в овальном кабинете, за что полечил, получил леща. Граница 91-го года. Путин должен быть отдан под суд. Знаете, господа, давайте я скажу одну неприятную и страшную вещь. Вот благодаря такой политике Зеленского и благодаря такой политике Европы, знаете, что случится со всеми россиянами? Вот кто меня слышит и у кого российский паспорт в зубах, неважно, он в России или он в Европе, даже если он беженец, даже если он политический беженец. Вот представьте себе, да, где-то в хрустальном шаре происходят границы 91-го года, и вот тот Зеленский, какой он есть сейчас, получает границы 91-го года, суд над военными преступниками, ядерное разоружение России и так далее. Вас, уважаемые мои, с российским паспортом порвут на куски, вас сотрут. Вас больше никогда не пустят в Европу, потому что, как я уже сказала, нынешняя глобалистская Европа, вот эти прекрасные люди, которые сажают в тюрьму за лайки, которые отменяют выборы в Румынии со словами «тут что-то нам, значит, 200...» со словами «Карин Джорджеску путинский кандидат». Ну, в общем, все те же технологии используются, которые использовались против Трампа. И называют это демократией. Которые в ответ на слова о том, что у них нету свободы слова, начинают плакать прямо во время Мюнхенской конференции. И которые в ответ на... И у которых Урсула фон дер Ляйен сравнивает свободную информацию с вирусом, а цензуру с прививкой, которую надо сделать, чтобы до людей никогда свободная информация не дошла. И они что-нибудь такое сами не подумали. Там давно демократии нету, там осталось вот, осталась бюрократия и такая вот штучка сверху, которая называется Legacy Media и которая называется Брюссель. И вот эти люди, вот эти бюрократы, вот в союзе с Зеленским, они от вас оставят мокрое место. Действительно поедете в Россию свергать Путина. А что при этом окажетесь в концлагере, это никого не будет волновать. Это не будет волновать борцов за все хорошее против всего плохого. И единственный, кто от этого спасется, это члены юденратов, которыми сейчас и являются Яшин сотоварищи. Это члены юденратов, которые будут наблюдать за тем, что, значит, вот этих русских выселяют в превентивном порядке, этих так, а этих, значит, активистов, а капо светлого будущего оставляют, чтобы они, значит, над другими надзирали. Еще раз. Вот просто каюк, если будет то, что предлагает Яшин. Каюк России, каюк русским, каюк россиянам, каюк людям с российским паспортом. Чтобы вы это понимали. Мне кажется, вот это просто самое главное. А все остальное, ну, что я могу сказать? Что вот Зеленскому Трамп объяснил все по поводу его фантазий. Мне кажется, что Яшину никто объяснять не будет, потому что его голоса никто за пределами российского сегмента Твиттера особенно не слышит. Во-во-во, пишет Блэкджет, а всем россиянам куда-то ездить. Пусть и дома сидят, если так не любят Европу и международные законы, в том числе и коллективную ответственность. Вот условного, за условного Блэкджека наш Яшин сегодня и топил. Это называется Queer Juice for Palestine. Это вот как вот эти вот девушки с розовыми волосами и мальчики с сиреневыми волосами из американских университетов, которым объяснили, что в Газе несчастные угнетаемые люди, а евреи – поселенцы. И сжечь еврейского младенца – это акт деколонизации. И вот они стоят, держат табличку «Queer Jews for Palestine». И с такой же табличкой сегодня ходил Яшин. Они предпочитают не замечать реальности, потому что реальность может очень сильно, как бы это сказать, во-первых, разрушить их маня-мирок, а во-вторых, ну как, здесь дело же, да, даже не только в деньгах. Вот здесь дело реально в том, это тоже вещь, которую нельзя развидеть, что значительная часть российской оппозиции за рубежом, после того, как она оказалась, в отличие от Навального, отрезана от России, отрезана от донатов из России, отрезана от избирателей из России, она пошла и присягнула глобальному USAID не по деньгам даже, а по убеждениям. Она оказалась в пломбированном когнитивном вагоне. И мне то, что происходит, ужасно напоминает 1913 год какой-нибудь, когда была Россия, в ней был царь Николай II. Хреновый, надо сказать, признать был царь. Но страна развивалась. А потом пришли замечательные люди, которым все сочувствовали, которые говорили, мы хорошие, мы все им справим. И страну они расколотили об стену. Вот когда в начале перестройки стало публиковаться гигантское количество того, что всех воспоминаний, которые были написаны о России на рубеже 20 века, я все это жадно читала, и у меня глаза были квадратные. Потому что я думала, как эти идиоты это не видели? Как люди, которые присягнули западной коммунистической и западной социалистической мысли, не видели, что они не только не лучше сделают в России, что да, Николай II плохой, но из этого не следует, что надо страну угробить о стену. И вот сейчас у меня абсолютно такое же самое дежавю. Разница только заключается в том, что когда вот все вот эти вот наши малахольные революционеры, все эти эсеры, все эти социалисты, во-первых, они реально сами жертвовали жизнями, особенно эсеры. Наши-то особенно не жертвуют сейчас. А не считая Навального, который великий человек и жизнью пожертвовал, чтобы не превращаться вот в это. Так вот, А во-вторых, ну как-то тогда не было глобального USAID. Тогда не было вот этой всеобъемлющей бюрократии, которая за это давала, пусть грошовые, но деньги. А теперь ведь, извините, за это дают, пусть грошовые, но деньги. И куда ни плюнь, вот как вы думаете, почему действительно фрирашу выключили, и в 4 раза меньше народу на демонстрации стало? Даже несмотря на то, что на этот раз пришли люди с русскими флагами, и на этот раз пришли вот эти самые РДКшники, которые, как я понимаю, составляли половину всех участвовавших в этом представлении. И, конечно, единственные, которые меня вызывают живейшую симпатию, кто туда пришел, это Лука Андреев, это Александр Штефанов, потому что я должна сказать, Яшин меня научил уважать российский флаг. Я думаю, это отношения, которые разделяют многие. Потому что для меня российский флаг был ровно сяк. Он, во-первых, не очень красивый, я вам честно скажу. Мне нравятся такие, знаете, хитро выделенные флаги, типа, ну, японского или, конечно, Union Jack очень красивый флаг, безумно красивый британский флаг. Очень красивый, содержательный флаг американский. Надо сказать, что советский флаг с точки зрения семантики был неплох. Он был крут, он был необыкновенно крут. Вот как-то меня эти 3 полоски совершенно не грели. Вот этот аквафреш. Вот в тот момент, когда я увидела, как его активист, бывший сотрудник, один из начальников фабрики троллей Фрирашинской, Антон Михальчук, вырывает из уст молодого мальчика, и как потом этого мальчика травит, и как потом Яшин говорит, что этот мальчик провокатор, вот тут, знаете, у меня засвербело, и тут я поняла, что это российский флаг, и другого российского флага нету. Вот нету. Вместо этого самого кастрированного, да, Каспаровского, бело-сине-белого. А, я вам еще 2 замечательные вещи хочу сказать. Уж Коле я стала заговорить там. Коле я заговорила вот тут про российскую оппозицию. 2 вещи, которые меня потрясли. Пункт 1. А вот у нас тут Любовь Соболь, которую я очень уважала, особенно, помните, она просто храбро очень сцепилась с Пригожиным, за это питание ее травили всячески. Она публикует пост, в который пишет, что вот выгнали очередную путинскую стукачку из Швеции Дарью Рудневу и на 20 лет запретили ей въезд, соответственно, в Швецию. Я пошла разбираться, кто ж такого же она называет путинской стукачкой. Выясняется, что она называет путинской стукачкой молодую студентку, аспирантку, которая занимается физикой и математикой. Физикой и математикой, Карл, она занимается экзотической материей. А в Швеции, как я уже сейчас мне написали, я сама вижу, судя по всему, принято стратегическое решение, которое заключается в том, что все российские ученые, которые чем-то таким занимаются, просто должны быть высланы, потому что, не дай бог, их экзотическая материя, они потом вернутся в Сколково и сделают какую-нибудь бомбу, даже не обязательно из экзотической материи, потому что, естественно, из нее никакой бомбы не сделаешь. Это вот предупреждая, надо же рассчитывать на уровень людей в комментариях, которые мне обязательно напишут, что я не понимаю, что такое экзотическая материя. Какую-нибудь другую, самого обыкновенного гексогена. Вот там принято стратегическое решение, что все эти люди не должны учиться в Швеции физике и математике, и все они высылаются. Вот эта девочка попадает, судя по всему, под эту раздачу. Но она, как еще очень часто бывает у молодых идеалистичных студенток, она, естественно, очень идеалистически настроенная. И она еще и до войны была против Путина, и после войны она, естественно, тут же организовала комитет помощи Украине, везде выступала, везде бегала. А кроме этого, она там навязывалась действительно в друзья Любови Соболь, и они в этом комитете между собой посрались. Бывает, извините, молодые люди, особенно в этих комитетах, они все всегда ругаются между собой. Вот на этом основании другие члены комитета тоже считают, что типа она вносила разлад. Значит, она была стукачка. И там еще какая-то фантастическая формулировка, что она у членов другого факультета, не того университета, в котором она училась, не того факультета, на котором она училась, а у другого, чего-то спрашивала. И начинаешь выяснять, что она спрашивала, выясняется, что в одном случае она спрашивала, откуда у украинских организаций деньги, совершенно легитимный вопрос. А в другом случае она спрашивала, а что будет делать Швеция, если Путин уронит ядерную бомбу? Я должна сказать, что если бы я была в Швеции, я бы, наверное, тоже этот вопрос задавала людям, которые совершенно явно не имеют никакого отношения к шведской национальной безопасности, но интересно послушать ответ. Это серьезный вопрос и серьезный ответ. А что будет делать Швеция вообще-то? Она задавала вопросы и пыталась помогать Украине. И физику изучает, экзотическую материю. Ну как же не путинская шпионка? И вот Люба Соболь все это с радостью, с торжествующей радостью пишет. Это действительно какой-то, вот, еще раз повторяю, юденрат. Потому что я бы за это не уцепилась, я бы так этому не возмутилась, если бы речь шла о каком-то человеке, ну, из нашей журналистской тусовки, у которого уже шкура толстая, у которого уже под все виды троллей и все виды не троллей, и все виды людей, у которых промыты мозги и не промыты мозги, написали, что ты консерва, ты вскрылась, ты волосня из раковины и так далее, и так далее. Ну, в общем, все, что обычно генерируют боты. А это живой человек, ей 20 с небольшим. А, я забыла, у нее еще такое страшное преступление. Она во время войны в 23-м году съездила в Сколково, она еще к Сколково имела отношение, и ее не посадили в России, представляете? Ужас, поэтому мы ее затравим. И вот эту молодую 20-летнюю девочку, а я, кстати, скажу, что хороший физик и математик, с большой вероятностью, но он человек какой-то вот немножечко абстрактного мышления, витающего в империях. И вдруг со стороны тех людей, которых он обожал, той же самой Любови Соболь, которым он хотел помочь, ему прилетает вот это. И когда я пишу Любови Соболь, Любовь, вы вдумайтесь, что вы делаете? Вы вдумайтесь, какой вы психологический травму наносите человеку? Любовь Соболь мне отвечает, без причины не высылают. Товарищ майор, он всегда прав. Там разберутся. Главное, чтобы товарищ майор был правильной государственной принадлежностью. Это фантастическая логика. Это, то есть для меня это просто урок, и я вам, слушатели мои, господа, хочу поделиться. Вот если вы хотите кого-нибудь из этих людей поддержать, вы хотите им помочь, вы там набиваетесь им в друзья, вы приходите навстречу, вы проявляете активность, учтите, что в тот момент, когда на вас просыпется ведро дерьма, они подбегут, воткнут сверху лопаточку и скажут, но это же путинский стукач, мы знали. Вышлите его в Россию, пусть свергает Путина. Это одна история, которую я хочу рассказать. А вторая история, которую я хочу рассказать, если можно, значит, сначала ее найду у себя прямо в Твиттере, потому что она меня поразила. Это был пост Гарри Каспарова. Секундочку. Потому что я его хочу прям зачитать. Если я, конечно, его найду. Потому что боюсь, что... А, да-да. А, да, значит, пост Гарри Каспарова цитирует, вы будете смеяться, лорда Пальмерстона. А, ну, это известный эксперт по деколонизации, жил, напоминаю, в середине 19 века, отец дипломатии канонерк. А, и, значит, Гарри Каспаров говорит, некоторые вещи являются вечными, как эти, которые лорд Пальмерстон сказал про российский империализм 170 лет назад. Лорд Пальмерстон про российский империализм. А, и дальше лорд Пальмерстон пишет, что вот хорошо бы было все лучшего Россию расчленить и отделить от нее некоторые ее новейшие приобретения, которые не являются Россией, например, Грузию, Черкесию, Крым, Бессарабию, Польшу и Финляндию. Во-первых, я вот просто, что называется, алаверды, хочу обратить внимание, что в этом прекрасном цитате лорда Пальмерстона нет Украины. А лорду Пальмерстону не пришло в голову, что Украина не является органической частью России. Это так, на минуточку. с тех пор, как мы знаем, деколонизаторы, со времен лорда Пальмерстона, деколонизаторы узнали много гетик. А во-вторых, у меня такой вопрос. Вот представь себе, какой-нибудь генерал Гурулев на Первом канале нам бы сказал, что российская оппозиция состоит на содержании у англичан еще со времени лорда Пальмерстона и по его заветам желает расчленить Россию. Вот просто представьте себе, это бы прозвучало в каком-нибудь шоу Соловьева. Мы бы ржали, мы бы сказали, эти ребята параноики, у них тараканы в голове, такого не может быть, это бред. Это пишет сам Гарри Каспаров. Я даже проверила, может быть, это пародийный аккаунт, может быть, это кто-то тут не так что-нибудь процитировал. Нет, это Гарри Каспаров с нами держится мыслями великого деколонизатора Ллойда Пальмерстона. Я даже не знаю, как называть эти пломбированные когнитивные вагоны. Еще раз. Но помимо того, что вот эти ребята на митинге, там Яшин и вся компания, они реально... Простите, какой митинг? Фрирашинг, естественно. Правда, фрираши уже нет. Вот странно, да, фрираши нет, а фрирашинги еще есть. Затихающие. Так вот, они, значит, этот фрирашинг-то организовали вот ровно по тем же линиям, ровно с теми же требованиями, которые президент Зеленский в Белом доме выдвигал и пытался задвинуть президента Трампа. Вот чем это кончилось, мы видели. Яшина и компанию это не смутило. Но что я могу сказать? Welcome to reality check. И еще раз, если не... вот если бы Путин проиграл эту войну, то ни одного русского не выпустили бы за пределы России, как нам это писал Макфол. Тот самый, который комиссия Ермака Макфола и 100 тысяч санкционированных россиян. Значит, соответственно, вот всех, кто с российскими паспортами в Европе, хорошо, если бы, опять же, как я уже сказала, выслали бы в Россию, но, скорее всего, можно было бы откупиться, если пожертвовать долю малому, в какой-нибудь фонд восстановления Украины или фонд помощи российской оппозиции. Плеваться хочется, господа. Эрик пишет, весьма неумелое манипулирование фактами. Вас очень легко опровергнуть. Сколько-то. Так опровергайте. Что ж, понимаете, Эрик, а то можно заподозрить, что у вас вместо головы этот чат GPT стоит, которому задали программу. Пиши такие комментарии, которые на все случаи жизни. Вот на все случаи жизни комментарий выглядит так. Консерва. Продалась Кремлю. Старуха. Сошла с ума. Опять крышей поехала. Весьма неумелое манипулирование фактами. Волосня из раковины. И так далее, и так далее. И надо сказать, что вот компания продавшихся Кремлю, она, видимо, в хорошей компании. С Трампом и Маском. Я должна сказать, что я вот как-то предпочитаю быть лучше с Трампом и Маском, чем с РДК. Это во-первых. А во-вторых... Но, господа, если ваш мир настолько когнитивно прост, что вы считаете, что Трамп и Маск продались Кремлю, то я вам должна разочаровать, что люди с чрезвычайно бедной когнитивной, упрощенно-когнитивной картиной мира являются, во-первых, маргиналами, а во-вторых, имбецилами. И ровно это мы и наблюдаем. Вячеслав пишет, если вы недовольны, значит, Зеленский сделал все правильно. Все время удивляюсь, что такие, как Вячеслав, делают на моем канале. Но идите на канал Гордона, там же куча народу людей сейчас там. Я думаю, что Фейгина, да еще масса будет компания, которой сколько там телеграм-каналов всяких, Лоченковых и так далее, которые сейчас будут писать. Наш-то показал Трампу, вот он мощно его задвинул, вот он его срезал, вот он поставил его на место. Чего вы на канале Латыгина это делаете? Спасибо, Юлия. С днем кошек вас и вашего кота. А что, есть днем кошек? Угу. Лубянка дала приказ Юле сегодня мочить обувь. Да, Я же говорю, упрощенная когнитивная картина мира, ребят. А вам не кажется, что никто больше, чем Яшин, себя вообще просто не может замочить? Вот это как с Зеленским. Вот что сделал Зеленский? Он вышел и наговорил все это. Что сделал Яшин? Он вышел и наговорил все это.